Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь мы встречаемся с вами в школе православия. Сегодня поговорим о строчном пении. Это раннее русское многоголосное. Как род многоголосного пения в древнерусской церковной музыке, оно возникло в XVI веке, а широко распространилось во второй половине XVII века. Теоретической разработки строчное пение почти не получило, и руководство по композиции, в общем-то, неизвестны. Сохранились образцы строчного пения конца XVI века, XVII века. Они могли быть записаны знаменной нотацией, путевой нотацией, деместственной нотацией, а позднее уже и в нотолинейной системе киевским знаменем. Чаще всего строчное пение представляло собой комбинацию различных певческих строк, и они именовались низ, путь, верх и демество. Путь – это был основной голос, низ и верх надстраивались выше и ниже основного голоса, а демество обычно это был четвертый, самый красочный, нарядный в мелодическом отношении голос. Для наглядности соседние голоса строчных партитур, независимо от типа нотации, фиксировались контрастными чернилами – красными и черными. Причем путь, как главный голос, нотировался только красным. Все остальные могли быть либо черным, либо красным. В совокупности голоса постоянно перекрещивались, образовывали очень интересные сочетания созвучий, основанные на своеобразных очень звучаниях. В этом смысле фактура строчного пения уникальна и не имеет аналогии ни с западным пением, ни с нашим русским народным пением. Давайте послушаем одно из песнопений в исполнении детского хора Большого театра. Это будет песнопение «Воскресни, Господи». Итак, строчное пение – это была самая ранняя форма многоголосного богослужебного пения на Руси. Первое упоминание содержится в чиновнике Новгородского Софийского собора. Тогда для новгородского духовенства очень характерно было близкое общение с иностранцами. И благодаря сложившейся обстановке новгородские распевщики получили возможность услышать и приложить полученные слуховые впечатления к практикуемому на Руси пению. Появились двух-трехголосные переложения богослужебных песнопений. Почти одновременно возникли разные формы записи, и те, которые записывались путевой, и те, которые записывали демеством, и те, которые записывались совершенно новым казанским знаменем. Необычайность и своеобразие строчного пения заставляли иногда исследователей даже сомневаться, было ли оно, и до сих пор очень много споров о том, как же его расшифровывать. Но прежде всего даже не о расшифровках мы должны говорить, а о том, почему возникло это пение, каковы же его особенности с точки зрения богослужебной. Вот мы говорили, что основой, формообразующей пружиной этого пения является средний голос, путь. Он целиком и полностью построен на попевках либо путевого, либо столпового знаменного распева. Вполне возможно, что и само название голоса было связано с названием путевого распева. Но, может быть, путевой – это и название, как бы, путь, образ, способ, как фундамент строчного пения, потому что его попевочная структура переносилась и на все остальные голоса. Впоследствии многие строчные и демественные песнопения строились как многоголосные версии известных одноголосных распевов, и каждой конкретной попевке в основном голосе соответствовали определенные мелодические формулы верха и определенные формулы низа. Таким образом появлялись такие попевочные многоголосные блоки, вертикальные блоки, которые комбинировались в самых разных сочетаниях и выстраивались в результате уже в структуру строчного песнопения. Давайте послушаем с вами еще одно строчное песнопение. Это будет «Елица во Христа креститеся», 17 век, в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». каждая пара голосов троестрочного сложения, путь и низ, путь и верх, могли исполняться отдельно и самостоятельно. Термины были в полскока путем до низом, в полскока путем до верхом. Первый вид исполнения был распространен очень широко, второй употреблялся лишь изредка. Из этого можно сделать вывод, что в основе трехголосного склада строестрочия лежало двуголосие нижних голосов, которое появилось ранее трехголосие, а к трем голосам строестрочия сверху впоследствии уже добавлялся и четвертый голос. Он назывался демиством и в результате образовывалось четырехголосие. В таких случаях партия верха целиком и полностью была построена на попевках демественного распева, и в одном песнопении могли одновременно звучать и путевой, и демественный распевы. Это создавало совершенно необычайный эффект сугубого праздника. Само звучание строчного пения тоже весьма своеобразно. Начиная с унисона всех голосов, строчная ткань как бы расслаивается, расщепляется, разветвляется в некие многослойные созвучия. Низ в основном идет или в унисон, или в кварту с главным путевым голосом. Лишь в редких случаях он перекрещивается с ним. А верх идет или в секунду с главным голосом, образуя при этом полные квартоквинтовые созвучия, или двигается в кварту с ним, образуя двухквартовые созвучия. При этом очень интересное гармоническое звучание поражает мощью и величавостью. Особая обертоновая наполненность, то есть особый эффект реверберации этой вертикали, напоминает колокольный звон и придает тот неповторимый характер, который резко выделяет русское многоголосное мышление из всех прочих существующих концепций многоголосия. По своей необычайности и самобытности строчное пение может быть сравнено разве что с русским шатровым зодчеством, расцвет которого приходится на то же самое время, что и расцвет строчного демиства. Что же касается знаменного строчного пения, которое зафиксировано знаменной нотацией и сохранилось, к сожалению, в крайне малом количестве партитур, относятся они в основном к концу XVII века. И это некоторая реакция русского певческого мышления на западное влияние, о чем мы уже говорили в связи с Новгородом. В этом пении уже преобладает мягкая торцовая структура аккордов, длинные цепи параллельных трезвучий и так далее. В знаменном троестрочии почти полностью начинает отсутствовать попевочный материал как путевого, так и демественного распевов. И сама строчная знаменная ткань не имеет синтонной попевочной структуры. Если же говорить о канонической правомерности и вкорененности строчного пения, то связанность и обусловленность его со служебным чином представляется весьма прочной. Еще в памятнике 40-х годов XVI века, это чин церковный архиепископа Великого Новгорода и Пскова, неоднократно упоминается о пении софийскими певчими с верхом. А в памятнике 30-х годов XVII века, это чиновник Новгородского Софийского собора, указываются разные виды многоголосного пения, предназначенные для разных типов служб. Так, в дни памяти новгородских святых пелась строчная новгородская литургия, а в дни памяти общерусских святых пелась строчная московская. В некоторые праздники правый клирос пел демественную, а левый – строчную новгородскую литургию. Иногда делали следующее описание. Певцы поют литургию на оба лика в строки, а подьяки амвонное все поют демественное. Выбор того или иного распева, того или иного вида многоголосия зависел, конечно, не от желания певчих, но от типа и разряда службы. Поэтому строчное пение занимало строго определенное место в чине распевов и составляло неотъемлемую его часть. Таким образом, древнерусская певческая система – это поистине отражение божественного небесного порядка, воссозданного на земле духовным подвигом русского человека. И закончим мы с вами передачу еще одним песнопением строчного распева «Благослови, душе моя Господа» – это песнопение XVII века.
Yeah.
На этом я прощаюсь с вами. Христос воскресе!